Валерий Брюсов. Последние страницы из дневника женщины. Глава первая. 15 сентября. Событие совершенно неожиданное. Мужа нашли убитым в его кабинете. Неизвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гиря валяется тут же, на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его еще было теплым. Убийство совершено под утро. В доме какая-то недвижная суетня. Лидочка рыдает и ходит из комнаты в комнату. Няня все что-то хлопочет и никому не дает ничего делать. Прислуги считают долгом быть безмолвными. А когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу. Боже мой, что за ряд мучительных дней предстоит? Говорят, пришла полиция. В тот же день. Кто только не терзал меня сегодня. Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моем столе, на моей бумаге. Был следователь, допрашивал всех, и меня в том числе. Это господин с проседью, в очках, такой узкий, что похож на собственную тень. Каждой фразе прибавляет «текс». Мне показалось, что он в убийстве подозревает меня. «Сколько ваш муж хранил дома денег?» «Не знаю». «Где был ваш муж вчера вечером перед возвращением домой?» «Не знаю». «С кем ваш муж чаще встречался последнее время?» «Не знаю». «Текс». «Откуда я все это могла бы знать?» «В дела мужа я не вмешивалась. Мы старались жить так, чтобы друг другу не мешать». Еще следователь спросил, подозреваю ли я кого. Я ответила, что нет. Разве только политических врагов мужа. Виктор, по убеждению, был крайне правый. Во время революции, когда бастовали фармацевты, он ходил работать в аптеку. Тогда же нам прислали анонимное письмо, в котором угрожали Виктора убить. Моя догадка кажется разумная, но следователь непристойно покачал головой в знак сомнения. Он мне дал подписать мои ответы и сказал, что еще вызовет меня к себе, в свою камеру. После следователя приехала маман. Входя ко мне, она сочла долгом вытирать глаза платком и раскрыть мне объятия. Пришлось сделать вид, что я в эти объятия падаю. «Ах, Натали, какое ужасное происшествие!» «Да, маман, ужасное. Страшно подумать, как мы все близки от смерти. Человек иногда не предполагает, что живет свой последний день. Еще в воскресенье я видела Виктора Валерьяновича живым и здоровым». Произнеся еще должное число восклицаний, маман перешла к делу. «Скажи мне, Натали, у вас должно быть хорошее состояние. Покойный зарабатывал не менее 20 000 в год. Кроме того, в позапрошлом году он получил наследство от матери». «Я ничего не знаю, маман. Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась». «Оставил покойный завещание?» «Не знаю». «Почему же ты не спросила его? Первый долг порядочного человека — урегулировать свои денежные дела. Но, может быть, и завещать было нечего». «Как так? Вы жили гораздо ниже своих средств. Куда же Виктор Валерьянович мог расходовать суммы, поступавшие к нему?» «Может быть, У него была другая семья? Натали, как можешь ты говорить так, когда тело покойного еще здесь, в доме? Наконец мне удалось дать понять маман, что я устала, совершенно изнемогаю. Маман опять стала вытирать глаза платком и на прощание сказала: «Такие испытания нам посылаются небом, как предостережение». «А тебе дурно говорили последнее время, Натали? Теперь у тебя есть предлог изменить свое поведение и поставить себя в обществе иначе. Как мать, даю тебе совет воспользоваться этим». Ах, из всего, что мне придется переживать в ближайшие дни, самое тяжкое — это визиты родственников и знакомых, которые будут являться, чтобы утешить и соболезновать. Но ведь нельзя же нарушать установившиеся формы общежития, как сказала бы по этому поводу моя мать. Еще в тот же день. Поздно вечером приехал Модест. Я велела никого не принимать, но он вошел почти насильно. Или Глаша не посмела не впустить его. Модест был, видимо, взволнован, говорил много и страстно. Мне его тон не понравился. Да я и без того была замучена, и мы почти что поссорились. Началось с того, Модест заговорил со мною на «ты». В нашем доме мы никогда «ты» друг другу не говорили. Я сказала Модесту, что так пользоваться смертью неблагородно, что в смерти всегда есть тайна, а в тайне — святость. Потом Модест стал говорить, что теперь между нами нет более преграды и что мы можем открыто принадлежать друг другу. Я возразила очень резко. Прежде всего, я хочу принадлежать самой себе. Под конец разговора Модест, совсем забывшись, стал чуть не кричать, что теперь или никогда я должна доказать свою любовь к нему, что он никогда не скрывал ненависти своей к моему мужу и многое другое, столь же ребяческое. Тогда я ему прямо напомнила, что уже поздно, и что в этот день длить его визит совершенно неуместно. Я достаточно знаю Модеста и видела, что, прощаясь со мной, он был в ярости. Щеки его были бледны, как у статуи, и это, в сочетании с пламенными глазами, делало его лицо без конца красивым. Мне хотелось расцеловать его тут же, но я сохранила строгий вид и холодно дала ему поцеловать руку. Разумеется, наша размолвка не будет долгой. Мы просто встретимся в следующий раз, как если бы никакой ссоры не было. Есть в существе Модеста что-то для меня несказанно привлекательное, и я не сумею лучше определить это что-то, как словами «ледяная огненность». Крайности темпераментов причудливо сливаются в его душе.